Братья и сестры, друзья, у нас время есть к Священному Писанию обратиться, пока наши хористы занимают места. Так сидел и думал, хочу Григорию Ивановичу предложить еще одного хориста. Григорий Иванович, хорист хороший, вы не заметили? 87 лет, а как поет? Друзья, да, друзья, но действительно, это милость Господня, когда люди в таких годах, 80 лет, 87 лет исполняется сестре, сохраняет здравость в рассуждениях и пребывает в Доме Божьем. Это благословение. Как такие люди называются в Священном Писании? Праведники. Они пребывают в Доме Божьем, они в старости плодовиты и сочны. Сестра Мария, благослови вас Господь, пошли вам твердость духа, вот внутреннее правильное состояние пред Господом, чтобы, видя вас в Доме Божьем, мы могли радоваться тому, что Бог действительно благословляет и вас. Сохраните верность Богу. Еще раз с наступающим вас днем рождения. У нас, друзья, есть сегодня возможность. Опять Священное Писание. Опять оно перед нами. Я нисколько не сомневаюсь в том, что проповедь, которая сегодня звучала утром, она была не очень стандартная. Не очень обычные вещи мы с вами слышали, говорили о них. И когда мы сейчас некоторую информацию еще с вами просмотрим, порассуждаем, может быть, после того, когда мы рассмотрим определенный отрывок Священного Писания из Нагорной проповеди, и вполне возможно, у вас могли остаться вопросы вот о тех сложных вопросах, о которых мы во время утренней проповеди говорили. Это время для нас, чтобы могли об этом поговорить, задать вопросы, рассуждать об этом. Прежде чем мы возвратимся к 7 главе Евангелия Матфея и будем знакомиться далее с отрывком с 7 по 12 стих, я надеюсь, что мы сегодня вот эту часть библейского текста на Нагорной проповеди рассмотрим, хотелось бы привести один интересный пример. Он связан со студенческой средой, со студентами христианского заведения. Когда проводили мы со студентами вот такие личные встречи, рассуждения, помимо лекций, то очень часто можно было слышать вопрос, который задавали наши братья и сестры. Мы на лекциях касались определенного объема информации, всегда была возможность задать вопросы, обсудить ту или иную деталь. И очень часто, чем больше мы углублялись действительно в реальный библейский мир, тем более этот библейский мир влиял на нас и показывал явно наше несоответствие со Священным Писанием. То есть я понимаю так, а Библия имеет другую позицию. И вот главный вопрос, который всегда стоял перед студентами, что делать? Вот мы так слышали, нас так научили, я тяжелый вопрос поднимаю, очень тяжелый вопрос. Но когда мы реально начинаем знакомиться со Священным Писанием, то мы видим там другую мысль. Что делать? А вы что скажете, друзья? Вот что делать, когда реально видишь, что Священное Писание говорит вот так, а я думаю по-другому? А другого нет, назад к Писанию. Один из братьев, который на сегодня уже является глубоким старцем, я помню, тоже в детстве слышал постоянно такие свидетельства, говорили о том, что водное крещение во имя Иисуса Христа не спасает. Об этом много говорили. И когда он проповедовал в церкви, я слышал эту проповедь, и говорит, братья и сестры, крещение спасает. И добавил одну интересную фразу, потому что так написано. Так и нас, подобное всему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа. Вот то, что произошло в этот момент в христианской среде, очень хорошо описывает библейский текст. Когда Христос открыл текст Писания, сказал, помните, прочитал из книги пророка Исаии, потом говорит, ныне исполнилось Писание сие. Вы помните, что евангелист добавляет после этого? И глаза всех были устремлены на Него. Вот это произошло и на том богослужении, когда брат открыто сказал, водное крещение спасает, потому что так написано, и все на него посмотрели. Еще один текст вспоминается, что-то странно ты влагаешь в уши наши. Друзья, вот с этим вопросом христиане чем дальше, тем больше будут соприкасаться, если они будут сохранять честность перед Богом. Понимая, что Его Слово, Его нельзя подогнать под деноминацию какую-то, под взгляд какой-то церкви, под взгляд богословов, теологов ведущих. Его нельзя подогнать. Бог независим, и Слово Его независимо. Поэтому, друзья, мы тоже сегодня, когда касаемся таких вот сложных вопросов, наверняка сталкиваемся с подобными ситуациями. А как быть? И вот прошлое изучение Библии, которое проходило у нас здесь неделю назад, как раз-таки тоже мы соприкоснулись с одним. Он не такой проблемный вопрос, не такой, это не догматический вопрос. Но вместе с этим это один из вопросов, который заставляет нас сегодня ставить себе вопросы, а что делать? Мы имеем Священное Писание, как Петр говорит, вернейшее пророческое слово. И далее говорит, вы хорошо делаете. В чем вы хорошо делаете? Что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Явно просматривая эти слова Петра, можно увидеть следующее, что Христос назван звездой утренней. То есть для людей, для всех людей на земле, до пришествия Христа, на эту землю, до второго пришествия, есть два фундаментальных основания, два камня. Первое – это Христос и Писание. Не зря, когда богач попал, помните, в муки вечные, да? В гибель, в ад. Он прямо говорит, он понял, что он, почему он туда попал. Он это понял, но там нельзя было ничего уже изменить. И он понимает, что что-то можно изменить в жизни его братьев, которые еще живые физически. И он говорит, Господи, к Аврааму обращается, Лона Авраамова. Отче Аврааме, ты Лазарю пошли его на эту землю, чтобы он воскрес, пришел к моим братьям. Смотрите, какое правильное понимание, когда он вспомнил своих родственников. И правильно вспомнил. Пусть он воскреснет, придет моим братьям, расскажет, что здесь слишком жарко. И кушать не дают. Ну, извините, немножко так добавим. Очень тяжело здесь. Я не хочу, чтобы они сюда не попали. Не хочу, чтобы они сюда попали. Поэтому скажи им, чтобы они сюда не пришли. Помните, что Авраам отвечает? То же самый принцип. У них есть. Это было до того, когда Христос уже пострадал. До этого было. У них есть что? Первое. Моисей. Второе. Пророки. Все. Писание. Больше ничего не надо. Вот пусть им верят. Если они не верят Моисею и пророкам, то и воскресшего они воспримут как всплеск эмоций. Сегодня услышат, а завтра забудут. Вот этот принцип закладывается и в Новый Завет. Петр говорит о Христе, а потом говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. То есть добавок. Ко Христу мы имеем Его еще слово. Поэтому одна из тяжелейших вот ситуаций, в которую сегодня верующие попадают, это как нам согласовать свою жизнь, свое понимание по многим важным вопросам со Священным Писанием. Ну, не так нарастает вопрос. Как заставить себя поверить в то, что Библия права? Поэтому существует, Бог подарил для нас возможность поднимать эти вопросы, говорить об этом. И думаю, действительно, не зря, вот когда протестантство появлялось в истории христианской церкви, самое первое, на что они обратили внимание, самое первое, поняли, в чем проблема христианства. В чем? В неправильном отношении к Священному Писанию. Поэтому самый главный принцип, который выдвинули протестанты, Мартин Лютер, Цвингли, Кальвин и другие, Меланхтон, Губмайер, это то, чего они придерживались назад к Писанию. Поэтому, смотря на то, что сегодня в нашей реальной жизни происходит, вам это не надо объяснять. Правда, мы в реальной жизни живем, и мы видим самих себя, мы видим окружающих. И перед нами тоже стоит вопрос, а что происходит? Бог не поменялся, слово Его не поменялось, а мы какие-то такие непонятные становимся, колючие какие-то такие вот, ревнивые какие-то такие, подсиживающие друг друга. Что происходит? Почему мы делимся, почему не можем действительно жить в мире? Вся проблема не в том, что Бог поменялся. Или его учение поменялось. Вся проблема в том, какую роль в твоей жизни играет сам Господь, раз, и его слово. Одна из главных задач, которая стоит перед нами в изучении Священного Писания, это свою жизнь привести в согласование со Священным Писанием. Мы уже успели познакомиться с некоторыми для нас не очень приятными для нашего слуха мыслями из Нагорной проповеди, которые тяжелы сегодня для восприятия. И перед нами стоит тот же самый вопрос, что избрать. Или остаться на тех позициях в том понимании, которое мы до этого имели, или все-таки занять позицию Иисуса Христа. Наша беседа в четверг, вы помните, мы поднимали вопрос, очень интересный. Говорили о сребролюбии. Перед этим Павел пишет, только вступление, говорит о том, что кто не следует, чему не следует? Первое, здравым словам Господа Иисуса Христа, и второе, и учению о благочестии. Вот у того серьезные проблемы, коротко говоря. Это было в ранней церкви. Это два основания для современной церкви также. Правильное представление об учении Христа и правильное поклонение Богу. Учение Христа, здравые слова Господа Иисуса, а благочестие – это правильное богопоклонение. У того серьезные проблемы. Тот глуп, поспорить любит, доказать кому-то, выяснить многое. И самое главное, он горд, первое, да, первая характеристика. И что самое интересное, он ничего не знает. Тут интересно так написано, да? Вот кто не следует здравым словам Господа Иисуса и учению благочестия, первое, он горд, второе, он ничего не знает. Это Божья характеристика. Она нам тоже не нравится. Но как так, это, как вы можете обо мне сказать, что я ничего не знаю? А для чего я здесь стою? Мы можем так строить свои, знаете, размышления. Вот если на здравых словах мы не стоим, на здравых словах Господа Иисуса, и если мы не придаем особое значение правильному поклонению Богу, которая заключается и в правильном поклонении друг другу. Первая характеристика – мы горды. И не надо себя обманывать. Поэтому пред нами Бог дает опять эту возможность коснуться вопросов, которые тоже сегодня заставят нас все-таки волноваться. Мы коснемся сегодня вот в учении Христа одной из важных деталей, на которую философия светская обратила внимание. И одно из правил Христа, которое сегодня будет предлагаться нашему вниманию – легло в основу четырех правил для человечества, как об этом рассматривает философия, в частности, Иммануил Кант. Мы об этом будем чуть позже говорить. Здесь, в Нагорной проповеди, эта основа заложена. Итак, давайте мы сегодня прочтем с вами текст Матфея 7 глава, с 7 по 12 стихи. Мы рассмотрим, пройдем вот мысли, которые заложены в этом тексте, рассмотрим их, и затем, если у вас первые будут вопросы по тому, что мы рассмотрим, мы коснемся этих вопросов, а затем, может быть, у вас остались рассуждения, это вполне нормально, после утренней проповеди также будет для этого предоставлена возможность. Так, давайте мы внимательно прочитаем. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами какой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею». Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Что интересно, друзья, отметить, наверное, для вас сразу бросается в глаза то, что если сравнить закон Моисеев и слова Христа, вот в Нагорной проповеди, вы явно видите, что подход, тон разговора, слова, мысли, которые предлагает Христос, они резко отличаются. Резко отличаются. После того, когда мы рассматривали с вами серьезный вопрос относительно того, как смотреть на суд, не судите, да не судимы будете. Сложный вопрос, который тоже наверняка заставил нас о многих вопросах подумать в наших отношениях друг с другом. После того, когда в прошлый раз мы говорили, у нас интересная беседа возникла, очень приятно, что мы, мое искреннее желание, чтобы у нас была нормальная вот, атмосфера семейная, христианская атмосфера, чтобы могли мы рассуждать, задавать вопросы. И у нас очень оживленная беседа в прошлый раз была. Слава Богу, что есть возможность для этого, друзья. И мы коснулись вопроса очень важного. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга у вашего пред свиньями. Мы говорили об этом. О том, главный принцип, к которому мы подошли, это Божье, это драгоценность, ценность, святыня. Святыня – это то, что принадлежит Богу. Святыня – это то, что принадлежит Богу. Оно другим не может быть отдано, кроме того, что Богу отдано. Я хочу на маленькую деталь вновь обратить внимание, то, о чем мы в прошлый раз говорили. Согласно вот культуре того времени, пес – это не обязательно на четырех ногах, который лает. Иногда кусается. В пониманию людей, пес – это представитель другой религии. Мы об этом с вами говорили. Ну, это евреи так понимали. То есть, когда, помните, женщина просила, мы ссылались на текст, женщина просит Христа, исцели мою дочь. Христос же реально знает, она и одеждой-то отличалась, правда? Мы же славяне отличаемся от мусульман в одеянии. Ну, видно, это навсегда оно отличается, там, или это американцы, или это только приехал с России, с Украины, явно же видно, да? Но не скроешь от этого. То видно было, что она не еврейка. И Христос видит и говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Но о каких детях идет речь? О каких псах идет речь? Мы немножко это рассматривали. Для женщины это не было оскорблением, что Христос вот так сказал. Ну фактически он ее псом назвал, если так можно сказать. Она это воспринимает. Почему? Потому что на то время это был нормальный тон разговора. Это важно это понимать. Но теперь, если вот этот принцип применить к нашему тексту, смотрите. Если человек искуплен, да? Мы говорили, если вы искуплены, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей. Кому принадлежат тело и душа наши, если мы искуплены? Кому? Богу. Могут ли они идолу быть посвящены? Вот если мы тело наше посвящаем греху в орудие неправды, то это и есть бросание святыни псам. Тело твое Богу принадлежит, а ты его чужому Богу отдаешь, который не Бог. Мы не зря рассматриваем вопрос опасность идолопоклонства. Мы не можем отдавать того, что принадлежит Богу, другому Богу. Вот это очень важная такая деталь. Вот после этого, смотрите, Христос еще одной очень важной мысли касается. Как раз об этом мы сегодня будем говорить. Вот интересная его беседа построена, то, что он касается очень многих вопросов. Очень многих. И иногда, может быть, тяжело где-то просмотреть даже связь такую, но какая может быть связь? Друзья, вот в Нагорной проповеди такой конкретной связи вполне может и не быть между отдельными мыслями. Христос видел состояние людей, видел то, в чем они нуждаются, видел то, что нужно исправить, поэтому именно на это он и нацеливал внимание. Поэтому здесь рассматриваются отдельные вопросы. Вот мы рассмотрели отношение к осуждению, отношение к святыне, и он переходит еще к одному очень важному вопросу. Это вопрос «просите, ищите и стучите». Опять мы говорили о том, что вот такой подход, он привычный для евреев. Мы пытаемся сегодня рассуждать, что значит просить, что значит искать, что значит стучать. Правда, да? Мы начинаем сразу вот и одно, и другое, и третье отдельно рассматривать. Его не следует отдельно рассматривать. При словах двух или трех свидетелей верно всякое слово. В этих трех вариантах Христос предлагает один принцип, очень важный, и его важно увидеть. Важно увидеть. То есть то, что вам надо, оно на поверхности не лежит. Мы говорим, на дороге не валяется. Христос не зря сказал, мы об этом несколько ранее говорили, чего прежде всего надо искать. Обратите внимание, употребляется глагол «ищите». Когда мы ищем? Когда мы ищем? Когда его не видно, надо найти. Оно нам нужно, тогда мы ищем, правда? Ключи потеряли, ехать надо, а без ключей же не поедешь, правда? Вот мы ищем ключи, мы понимаем, что без них мы не будем двигаться далее. Когда мы ищем, когда его нет перед глазами? Это серьезный вопрос. Почему Христос говорит, ищите Царство Божие? Потому что его надо выбирать. Вот законов Царства надо придерживаться. И надо уметь отличить закон Царства Божьего от закона Царства этого мира. Это же самый принцип и здесь заложен. Но немножко другая идея, немножко другая идея. Все внимание, это явно видно, мы об этом будем чуть позже говорить, Христос фокусирует на Боге. Смотрите, это была действительно серьезная проблема. Вот настолько люди привыкли к тому, что у них есть священство, у них есть закон, у них совершается богослужение, у них есть фарисеи, книжники, саддукеи, все, что есть. Поэтому возникает какой-то вопрос, что надо делать? Иди к священнику. Не так ли? Иди к священнику. Что произошло? Вот, уловка сатаны, которая и сегодня существует в христианстве, это тоже уловка сатаны. Когда человек сталкивается с какой-то ситуацией, с какой-то трудностью, он сразу бежит к другому человеку, может быть, даже опытному. Это хорошо или плохо? Интересный вопрос. По сути, это плохо. Потому что кто знает вашу ситуацию в полноте? Бог. Почему в данном случае человек первым делом обращается, слушай, помоги, у меня такая проблема, ты сейчас помолюсь. Мы как-то вели дискуссию среди семейных, тоже касались вопроса, заболел человек, как-то даже, помните, у нас беседа была отношение к страданиям, вот заболел человек, что делать, тут смертельная опасность, приступ, инфаркт, там, инсульт, что делать, во-первых, вот где мы испытываемся, вот то, что мы делаем, во-первых, это то, чем мы живем, все, и доказывать ничего не надо. Если первым делом 911 или 03, как у нас в Союзе, вот этим ты и живешь, вот на это ты и уповаешь. Бог не опаздывает. Первым делом Богу, а потом скорую вызывай. Это правильное отношение. Ты сначала уповаешь на человека, на медицину, а потом на Бога. Вот это, на мой взгляд, то самое важное, что Христос желает здесь донести. Во-первых, на Бога уповай. То есть вот то, с чем ты соприкасаешься, да, ты ищи, оно на поверхности не лежит. Приучи себя выбирать. Найди его, достучись. И вот сама эта мысль явно просматривается. Приди к тому, кто знает все. Достучись до него, найди это, упроси, чтобы он тебе это дал. Вот тремя словами фактически общая идея одна представляется. Ищи того, у кого все, во-первых. Откуда это видно? Смотрите, Христос привел три примера, да, которые, насколько это я это вижу, говорят об одной главной мысли. Ищи Бога. Ищите Бога, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Почему именно вот в этих трех вопросах просите, ищите, стучите, мы делаем вывод, что речь идет об обращении к Богу, потому что далее Христос прямо говорит, смотрите, 9 стих. «Если между вами какой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Второй пример приводит, такие контрастные, которые просто несовместимы со здравостью, да? «Или если попросит сын рыбы, подаст ему змею». И подводит итог. Вот к этому он ведет-то. Итак, сам итог, начинает слово «итак», подводится итог. Итак, если вы по природе, будучи злы, вы и то можете отличать. То есть сыну своему или дочери вы никогда подлость не сделаете. Не так ли? Думаю, дай сейчас возможность нам высказаться, привести примеры, когда вот мы оказываемся в такой ситуации, когда нашему ребенку, сыну или дочери было очень-очень тяжело, либо смертельная опасность была, или болела так, что, знаете, ночами не спишь. Ну-ка, мамочки, признайтесь, вам не хотелось боль вашей дочери или сына маленького взять себе? Хотелось. Хотелось. Это нормальное состояние. Так вот, если вы, будучи злым, можете вот на детей своих вот такое внимание обращать, не тем ли более Господь, обратите внимание. То есть у Бога отношение к своим детям лучше, чем отношение у любящей матери к больному, нуждающемуся ребенку. И это аминь, друзья. И это аминь, по-другому здесь мы не можем это представлять. Так если вы вот такие сами по себе испорченные и то делаете добрые дела, неужели вы думаете, что Бог такой жестокий, что если вы у Него попросите рыбы, Он даст вам змею? Понимаете, к чему приводит Христос? Вы свои желания открываете Богу, идите к Нему. Вы привыкли, что у вас священники, что у вас обряды. Христос, Он нарушает что? Предание старцев. В чем Его обвиняли? Их не интересовало то, каково у Христа отношение с Богом, правда? Их интересовало то, что Христос во всей своей жизни был, как говорят, как белая ворона. Добавляет, как бельмо на глазу, который постоянно вот мозолил глаза. Почему он так поступает? А как он мог по-другому поступать, когда отношения к Отцу стерлись, и отношения к Отцу заменились отношением со священниками? Вот это сегодня также существует. Вот если что, иди к священнику, иди к монаху, иди там к батюшке, иди там к пресвитеру. Друзья, если что-то Господь послал, скажите, кто это послал? Писание говорит, и кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. То есть все то, что происходит на земле, оно происходит потому, что Бог этого желает для нас, так? Сегодня утром так звучала мысль, Бог нам дает все обильно для наслаждения. Ну так написано. Так вот, если Господь это послал мне, это же не священник послал. Не священник. Это же не какой-то там великий человек послал. Конечно, нет. Это Бог послал. На каком основании мы бежим к человеку? Это главный вопрос. Это было тогда, эта проблема остается сегодня. Религиозность людей. Мы доверяем больше достижениям людей, опыту людей, нежели доверяем Богу. На мой взгляд, это самое главное, что Христос желает здесь показать. Ищите. Вы привыкли опираться на людей. И пока вы придете в это состояние, что оно у вас будет на уровне, ну простите, вот уже автоматизма, говорит иногда на уровне рефлекса, когда мы дышим, мы даже не замечаем, что мы дышим, правда, но мы дышим. Вот Христос приводит к тому, что вот такое должно быть отношение у вас с Отцом, что как только что-то происходит, первым делом к Богу. Но а поскольку в то время люди слишком научились доверять людям, то на первых порах им нужно искать, на первых порах им нужно стучать. Понятно, да? То есть прилагать усилия. Ну и далее, говорит, вот такой отец. Неужели вы думаете, что он ничего не понимает, он имеет, не ориентируется на небе, а вы на земле, и ему не видать там, знаете, далеко, там, особенно когда тучки, ему не видно, что там на земле происходит, поэтому он слабо ориентируется. Не представляете Бога таким вот неверным, в неверном виде. Он все реально понимает. Если он что-то посылает, он посылает для вас, для вашего блага, как бы это неприятно ни было. Поэтому прежде всего к нему, а потом уже к людям. Когда мы говорили об отношении к медицине, друзья, все-таки это правильный библейский взгляд. С одной стороны, мы не имеем права, согласно Священному Писанию, говорить, что верующие люди не могут болеть. Это неправильно. Это библейское заблуждение. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Многими скорбями належит нам войти в Царство Господне. И так далее, болеем мы. Если человек не слушает, Бог говорит один раз, не послушает, говорит второй раз, потом что он делает? Он посылает болезнь. От кого эта болезнь? От Бога. А верующий не может болеть? Друзья, это заблуждение просто. Это разговор Божий, когда Бог посылает болезнь. Разговор к нам. И цель одна – привести нас ко благу, что просто мы разобрались вот с тем, что мы в одном или в другом делаем неправильно. А Бог знает, что нам ко благу. Он очень хорошо знает. Вот, и я думаю, что здесь вот одна интересная мысль в 11 стихе, давайте мы ее рассмотрим, затем отдельно уделим внимание 12 стиху, и после этого, если у вас есть вопросы по тому, о чем мы говорили, мы с вами, может, по конкретному слову, по отдельным каким-то выражениям, пожалуйста, друзья, для нас есть время. Стих 11, давайте снова его прочитаем. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние, то есть действия, благие, то есть добрые, давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Вот здесь мы соприкасаемся с одной доктринальной сложностью, я бы назвал ее так, хотя по сути здесь сложности нет. Если сравнить вот эти слова, последние слова 11 стиха, «Отец Небесный даст благо просящим у Него», а по этому же поводу евангелист Лука пишет в 11 главе, «Бог даст Духа Святого, просящему Него». Возникает серьезный вопрос. Во-первых, что надо просить? Во-вторых, что даст Господь? Что надо просить? Осмелюсь сказать, что опять-таки вот с неправильным отношением к Священному Писанию, я попытаюсь это объяснить, приводит к тому, что люди говорят, надо просить Духа Святого. Дай, 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 дай. Никогда в истории христианской церкви, в апостольской церкви такого не было. Дай Духа Святого. Библия прямо говорит, кому дается Дух Святой. Подскажите, кому Бог дает Духа Святого? Повинующимся Ему. Так написано. Друзья, не надо просить, дай мне Духа, дай, дай, дай. А самое главное, повинуйся Богу, и вот тогда Он тебе даст Духа Святого. Если ты не будешь повиноваться, будешь говорить, дай, 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 ты не получишь от Бога. От другого, из другого источника получишь, это правда. Но это будет твоя ловушка. А от Божьего источника, если ты Богу не повинуешься, это важно отметить. Мы говорили сегодня, познание Христа в повиновении Его заповедям утром. Если ты Богу повинуешься, это главное условие, которое Бог тебе выставил и тебе выставил. И говорит, если ты будешь мне повиноваться, вот тогда Дух Святой получишь. И все. И подкупать меня не надо. Вопрос закрытый. С Богом не надо играть такие вот игры, вот я его где-то, что не надо. Заслугу лет ему там или ваши сверхдолжные заслуги ему выставлять не надо. Если ты повинуешься ему, получаешь Дух Святой. Так, просить или не просить Духа Святого? Во-первых, смотрите, важно отметить. Вы можете проверить, это вот 11 глава Луки, и сравнить ее с 7 главой Евангелия Матфея, и вы явно обратите внимание на одну деталь. Матфей говорит, Бог, имеется в виду Отец Небесный, Бог Отец, даст вам по Матфею благо. Добрые дела, агата, добрые дела даст вам. Ну, доброе вам, благое даст вам. А во втором случае сказано, что Духа Святого даст. И вот тогда возникает вопрос. Так, значит, Дух Святой – это есть благое? Это важно, друзья, отметить. Вот это наталкивает на неправильное представление, когда мы говорим вот о проявлении Духа Святого. У людей складывается неправильное представление, почему-то думают так, что связано это обычно с пониманием даров. Вот если у тебя вот этого дара нет, причем конкретного дара нет, конкретного, обычно только на один дар указывается, иногда на второй, и все. Больше ни о каких других дарах не идет речь. И вы знаете, о каких дарах идет речь. Вот если у тебя вот этого дара нет, значит, у тебя Духа Святого нет. Вот такое ложное заключение делают люди. Во-первых, у Духа Святого очень много даров. Мы как-то с вами об этом говорили. Во-вторых, он распределяет эти дары не как мне хочется. Ты мне вот той дай на верхней полке, второй справа. Другого не надо. Почему? У Вани есть, у меня тоже должен быть. Немножко смешно, так оно получается. Ты повинуйся Богу, и вот тогда Бог даст тебе Духа Святого, с которым придет тебе дар. Тот дар, не который ты хочешь, ты думаешь, что он у тебя есть, а тот дар, который Бог тебе дает, видя, на что ты будешь способен. У нас нет никакого основания утверждать, что мы обязаны просить Духа Святого. Нет такой практики, нигде Писание не говорит об этом. Но если обратить внимание, немножко ввести нас в анализ текста, греческого текста, на котором был написан Новый Завет, то, друзья, получается следующая мысль, очень важная. Мы просим, дай нам Отец, пошли нам защиту, да? Вот когда мы просим что-то, не говорится, вот согласно, когда мы анализируем текст, экзегетику проводим, что надо просить Духа Святого. Идет речь о чем? У нас есть конкретная нужда. Конкретная нужда. Смотрите, ищите, просите, стучите. Что надо искать? Было бы правильно сказать, ищите Духа, стучите, просите Духа, так? Но этого же не сказано. Христос к этому подводит и говорит. Вы просите, вот открывайте ваши желания, Павел говорит, да, открывайте желания пред Ним. Когда вы откроете пред Ним ваши желания, мы как родители, позвольте немножко так развить эту мысль, ребенок просит, папа, купи мне машину. Ну, такое, знаете, ну, 3 годика, папа, купи мне машину, которая сама, чтобы ездила, чтобы бензином заправлялась. Он уже понимает, что простой игрушечный на пульте уже его не устроит, ему нужно рулить. Как будет папа на это реагировать? Как, папа, вы реагируете? Хорошо, сынок, давай мы немножко покушаем, послушаем папу с мамой, помолимся, вот, будем денежки зарабатывать, копить, потом ты пойдешь на лансе, ждешь, потом с полицией познакомишься, а потом машину купим. Ну, немножко так упростим. Так оно? Мы попытаемся ребенку объяснить. Мы понимаем, что когда он вырастет, ему надо будет машина. Мы это понимаем. Но сейчас она ему, ну, извините, ну, опасно. Мы не сделаем этого. Это безумие будет с нашей стороны. Мы думаем, что мы что-то, если мы что-то просим у Бога, что мы по какому принципу просим? Господи, дай мне вот именно то и дай сейчас. Завтра не надо. Мы так устроены, не так ли? Я тоже такой. Тоже вот так хочется, вот сейчас дай, завтра будет поздно. Горит сегодня. Это я думаю, что горит. У ребенка тоже говорит, дай мне машину. Вот сейчас папа и начинает топать, на пол упал и там барахтается. Дай мне сейчас машину. Вот он думает, что ему сейчас прям нужна эта машина. Но родители же понимают, что не время. Вот так и Отец Небесный воспитывает нас как детей, видит, что мы просим то, что сегодня нам пользу не принесет. И для того, чтобы сохранить нас в нормальном состоянии, Он в сердца наши подсылает Духа Святого, который работает в нас и дает нам правильное формирование, правильное отношение к просимому. Может быть, просимое будет исполнено, но лет через 50. И такое может быть, не так ли? А вот для того, чтобы мы эти 50 лет, или полгода, или неделю подождали, как нам без Духа Святого обойтись? Вот поэтому присутствие Его и необходимо. Бог даст Духа Святого, с Духом Святым благо придет вам, а просимое придет время, и вы его получите. Вот так вот, когда изучаешь, знакомишься с языком, да, с падежами вот этого текста, то вот только такая мысль просматривается. Я думаю, она понятна. Позвольте ее коротко повторить. Открывайте ваши желания пред Богом, любые ваши желания. Открытие желаний не означает, что все они будут исполнены. Некоторые желания и просьбы наши будут исполнены, но должно пройти время, не сейчас еще. Но чтобы мы веру не потеряли, я говорю такими простыми, может, детским языком, чтобы мы не стали там возмущаться, не было у нас серьезных проблем внутренних, Бог посылает нам Духа Святого, который сохраняет нас. Он пошлет в сердца ваши мир, помните, да? И мир Божий, который превыше всякого ума. Бог мира. Дух Святой входит, с Ним приходит мир, успокоение. Господи, все, я буду ждать просимого. Когда Ты посчитаешь нужным, Ты мне это дашь. Вот таким образом явно можно просматривать здесь вот решение этого вопроса. Итак, Бог даст Духа Святого просящим, мы просим что-то у Бога. Бог в ответ на просимое всегда, если мы действительно понимаем, что к Богу надо искать и к Богу обращаться, первое, Он всегда отвечает на наши молитвы, всегда. Это не значит, что сразу просимое даст. Он всегда отвечает, и вот всегда то, что Он посылает, если мы понимаем, что от Него это право, Он даст нам лучшее только. Всегда Он посылает в сердце наше, как минимум, Дух Святой, который сохраняет нас. И если мы неправильное просим, Он проводит свою работу в нас, Он соблюдет мир Божий, соблюдет сердца ваши дальше и помышления ваши во Христе Иисусе. Он не позволит вашим мыслям выйти за рамки состояния во Христе. И если ваша просьба, она для вашей плоти, она для удовлетворения вашей похоти, она для того, чтобы кому-то там доказать что-то, решил соседа догнать и перегнать, перещеголять, да, мы говорили о сребролюбии. Понятное дело, что Бог не даст просимое. Понятно, да? Но для того, чтобы мы пришли к пониманию, что мы неправильное просим, Он посылает в наше сердце Дух Святой, который работает над нами и формирует наше мышление. А вместе с Духом Святым приходит и благо. Это то, что вот здесь, я думаю, явно видно вот в этом тексте. И позвольте на 12 стих еще обратить внимание, и затем время для наших уже рассуждений, вопросов и ответов. Стих 12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Молодежь поощряем получать образование не для того, чтобы просто карьеру свою строить, а чтобы действительно сегодня можно было, понимая все происходящее, имея стабильность во Христе, все-таки быть христианами на рабочем месте, не просто на стройке и на крыше, там, где девушка работает, ландскейпинг. Слава Богу, что Бог дает работу. Друзья, Бог призвал нас быть свидетелями там, где мы есть. Если есть возможность учиться, я думаю, это правильно. И со своей стороны хочется пошить, но делать это с Господом. Так вот, важный момент. Мы не можем, когда мы получаем высшее образование, не можем пройти такую науку, как философия, или история философии, там, современная, новейшая и так далее. Это очень важный предмет, ну, я имею в виду в светском образовании. И вот в этом предмете вы не можете обойти одного из ведущих ученых, в то же время и мыслителей, это Иммануила Канта. Именно он, рассматривая, думая о том, как жизнь человека должна быть правильно устроена, предложил как философ четыре, есть выражение, категорических императива. Слово «категоричный» понятно, там компромисса быть не может. Так, никак иначе. Слово «категоричность», да? Второе, императив – это повеление. Четыре безусловных повеления, которые человечество должно выполнять, чтобы жизнь нормально устраивалась. И вот одно из этих повелений – это Матфея 7:12. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Яснее не скажешь, правда? Как-то в одной христианской среде имели такое рассуждение, ну там выясняли вопросы, мы же можем иногда показать, что я прав, а другой не прав, у нас это очень хорошо получается. И вот когда я понимаю, что другой не прав, а он никак не может понять, что он не прав, я начинаю искать пути. Где-то это жестикуляция, где-то голос, где-то там и кулак еще, ну все, знаешь, механизм у нас работает, как доказать другому, что он не прав. Ну и так немножко погорячились вот в этой беседе. Ну, когда стал вопрос, надо сейчас молиться Богу, ну что, ну как в таком состоянии молиться Богу? Мы доказали, пытались доказать, правда, ничего не получилось. Вот. Но пытались доказать, что другой не прав. И вот прозвучал вопрос у брата. Послушайте, друзья, вот вы сейчас выясняли отношения. Вот честно скажите, вы хотели другому доказать, что он не прав. Тон ваш, слова ваши, состояние сердца, которое у вас, вы хорошо знаете, что оно из себя представляло. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели, чтобы с вами так относились люди? Нет. А зачем вы относитесь к другим людям так? Тем более к братьям, сестрам по вере. Зачем? Это важный момент, понимаете, да, доказать другому. Я, другой момент, из другой немножко области, я согрешил. Все мы много согрешаем, говорит Писание. Я сделал что-то неправильно, я понимаю, что это плохо. Вот как вы думаете, а потом я вас спрошу, я хочу, чтобы ко мне не очень строго отнеслись за мое согрешение. Как вы думаете? Хочу, правильно, потому что вы тоже так хотите. Мы с вами одинаковы. Я хочу, чтобы когда я споткнусь, пойму ошибку, попрошу прощения у брата, сестры, пред Господом помолюсь, я хочу, чтобы мне простили и не тыкали, не вспоминали десятилетиями. Я честно скажу, я этого хочу. Почему я должен по-другому относиться к брату или к сестре? Ну упал брат, ну упал. Самое главное, помоги ему подняться. Если он поднялся, все, снизойди к нему, поддержи его, помоги ему восстановиться, но никогда ему об исповеданных грехах не упоминай. Ты хочешь, чтобы к тебе с пониманием отнеслись, когда ты плохо сделал? Хочешь? Вот точно так же относись и к другому. Но яснее не скажешь. Насколько четко и прямо говорит Христос. Надо сказать прямо, что именно вот эта заповедь, которую даже философия усмотрела, как одно из правил для нормального развития общества. Осмелюсь сказать, что эта заповедь, которую светские люди даже усмотрели как основу нормальной жизни человечества, она сегодня верующими людьми очень часто просто нарушается. Давайте за примерами далеко не ходить. Мы на некоторые моменты так коротко обратили внимание. Хотите, чтобы с вами хорошо обращались? Это не значит, закрывайте глаза на грехи. Мы об этом много говорили. Если согрешил брат или сестра, помоги ему исправиться. Помоги исправиться, это правило должно оставаться. Видишь, брат, что вот ты был свидетелем, что брат согрешил, подойди и скажи ему. Это же горький корень, который уже возник, потому что грех совершен. Сделай все возможное, чтобы этот грех, как Писание говорит, он не осквернил многих. Это действие греха. Поэтому помоги ему, укажи на этот грех, молись за него. Мы будем говорить с вами 1 Иоанна 5 глава, если согрешает к смерти, не к смерти, дойдем до этого текста. Помоги ему исправиться. И если он покаялся, ты приобрел брата, все, он для тебя остается 100% братом, но не 99%. Маленький дефект у него появился. Если грех исповедан, я его обязан по Священному Писанию воспринять как за 100% брата. И никогда ему не упрекать, вот ты вот то наделал, то наделал. На мой взгляд, друзья, чуть-чуть позвольте отклониться от этой мысли. Если человеку напоминают о соделанных грехах, или он живет в такой среде религиозной, Это религиозная среда. В христианской среде этого нет, в библейской среде, точнее, этого нет. Если он живет в религиозной среде, он совершил грех, он знает, что его обязательно кусать будут. Обязательно его кусать будут. Поэтому вот именно эта среда способствует тому, что грех повторяется. Я думаю, эта мысль понятна. Рецидив, повторение. Если человек упал, и он живет в нормальной христианской семье, где он понимает, что его поддержат, помогут исправиться и помогут дальше нормально развиваться, он будет бояться дальше делать грех. Но если он понимает, что такая среда, никому ничего не скажи, обязательно укусят, обязательно там тебе будут припоминать всю жизнь, ну какая разница, что ты покажешь, что не покаялся, правда? Это тоже уловка своего рода, уловка сатаны, поэтому, пожалуйста, на это обратите внимание. Итак, простое правило, которое представляет Христос в Нагорной проповеди. Надо сказать прямо, что вот интересно, Христос представляет закон. Смотрите, что в конце мы прочитали слова. Если вы будете с людьми относиться так, как хотите, чтобы с вами относились, немножко перефразируем, то именно в этом заключается исполнение Ветхого Завета. То есть в этом закон и пророки. Смотрите, по-новому звучит фраза. Но как важно, Христос еще раз подчеркивает единство двух заветов, Ветхого и Нового. Я пришел исполнить, так, закон? Я пришел исполнить. А вот исполнение закона в этом и заключается. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Итак, друзья, на этом все. Вот такие вот размышления. Безусловно, конечно, они могли вызвать вопросы, рассуждения, но не сомневаясь в том, что они и обличили нас. Они обличили нас. Если обличили нас эти слова, друзья, в этом нет ничего плохого. Это естественное действие Слова Божьего на нас, когда оно шлифует нас, корректирует. Не противьтесь дальнейшему Божьему изменению. Исправьтесь. Это будет лучше. А если остались вопросы, друзья, по прочитанному тексту, вот по тому, о чем мы говорили, пока мы говорим сейчас об этом отрывке 7 по 12 стих. Пожалуйста, друзья, ваши вопросы. У нас есть время. Пожалуйста. Друзья, мы с вами рассматривали, даже у нас была такая беседа, учение о крещениях, и там мы рассматривали, в Новом Завете упоминается 7 крещений. В ранней церкви было учение о крещениях. Это были начатки учения. Я просто перечислю, какие крещения мы встречаем в Новом Завете, а затем конкретно по вашему вопросу, чтобы просто общая картина была представлена. К большому сожалению, когда вот слышишь рассуждение, видишь, что часто происходит путаница. Иоанново крещение путают с водным крещением. Водное крещение путают с крещением Духом Святым. Вот путаница происходит. Мы встречаем следующее крещение. Первое – крещение по образу Ноя. Так и нас подобно всему образу крещение, так? Это первое. Второе крещение – в Моисея, в облаке и в море. Второе крещение. Третье крещение Иоаннова. Это крещение покаяния, в покаяние. Я крещу вас в воде, но погружаю вас в покаяние. Это третье крещение. Четвертое крещение – крещение самого Христа. Оно уникально, отдельно рассматривается в Писании. Пятое крещение – крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого. Это то крещение, которое Христос повелел практиковать перед своим вознесением. Помните, да? Крестите их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Это пятое крещение. Шестое крещение – Духом Святым. То есть погружение в тело Христово, в Церковь Христову. И седьмое крещение – огнем. Когда мы рассматривали с вами третью главу Евангелия от Матфея, мы говорили как раз как минимум о трех крещениях. Об Иоанновом крещении, так? Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Дальше говорили о крещении Духом Святым, о крещении огнем. Ошибся. О четырех крещениях. И о крещении самого Христа. В одной третьей главе Евангелия Матфея говорится о четырех крещениях. Потому возникает вопрос, когда мы говорим, о каком крещении мы говорим, какое крещение спасает? Когда Петр пишет эти слова, речь идет о водном крещении во имя Отца, Сына и Духа Святого. Друзья, это понятно, да? То есть то крещение, которое совершают люди. Крещение огнем люди не могут совершать. Крещение Духом Святым люди не могут совершать. Это делает Христос. Иоанн Креститель сказал, он будет крестить вас, погружать вас посредством Духа Святого и посредством огня. Мы это рассматривали. Я просто повторяю. Так вот, когда, если мы говорим о крещении во имя Отца, Сына и Духа Святого, по сути, это крещение сораспятие Христу или умирание для греха. Это суть этого водного крещения. И конкретно по вашему вопросу, спасает ли крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого? Как написано? Значит, так и нас, подобно всему образу крещения, спасает, и дальше фраза важная, воскресением Иисуса Христа. Если говорить прямо, водное крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого спасает или нет, я по-другому не могу сказать. Спасает. Почему? Потому что так написано. Все. Ну, там просто мы не будем дальнейшие детали рассматривать, потому что вопрос спасения, он обширный. То есть вопрос водного крещения во имя Отца, Сына и Духа Святого – это часть спасения. Просто чтобы коротко сказать, мы подробно рассматриваем. По-другому мы не можем понимать. Написано, значит так написано. Хорошо, друзья, еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, да. Попробуйте.
Получили, значит, когда было явление, что сошли огненные языки и почили пока на карту по одному. И вот мы читаем, записано в многих местах. Значит, как понять залог?
Друзья, но если вы позволите, мы от текста фактически уходим, но с другой стороны мы коснулись важного вопроса. Я очень коротко скажу. Я очень рад, что подобные вопросы мы задаем. И с другой стороны, братья и сестры, друзья, все гости, для того и существует изучение Священного Писания, чтобы здесь мы могли рассуждать. И думаю, даже будет неплохо так, мы даже говорили с братьями, и к вам просто я как-то говорил даже об этом. Если у нас скопятся вопросы, серьезные вопросы, которые потребуют времени, да, чтобы представить рассуждение о них, мы отложим изучение Библии и посвятим это время рассуждению над вопросами. Это нормально. Это нормально. Но я очень коротко просто на этот счет скажу по вопросу от залога Духа Святого, очень коротко. Вот. Но я думаю, если будет это необходимость, пожалуйста, либо подходите. Лучше, наверное, друзья, простите, но очень много информации, я просил бы вас, в записках передавайте, пожалуйста. Это будет для меня более удобно, записка, она записана, есть список вопросов, где я накопление буду делать, и мне будет удобно тогда готовиться. Потому что сказал, знаете, очень много вопросов, вы не огорчайтесь, вылетело с головы, думаешь, забыл, вот записать не успел, поэтому простите, подавайте, пожалуйста, записочки. Это одно. По поводу Дух Святой – это залог. Как смотреть? Вот Дух Святой – это залог. Как тогда рассматривать? И перед этим прозвучала мысль о том, что о снисхождении Духа Святого по пророчеству Христа на апостолов. Вот они опустились, как огненные языки, и почили по одному на каждом. А было в доме человек около 120, не только там были апостолы. Вот, и явно видно, что в вопросе просматривается, какая связь между снисхождением Духа Святого в виде через огненные языки, так, и залогом. Друзья, вот то, что произошло в день Пятидесятницы, это не является залогом, надо прямо сказать, это исполнение Духом Святым, то есть исполнилось пророчество. Это разные совершенно мысли. Когда речь идет о залоге, будьте внимательны, важно, когда залог дается. Вот почему именно это слово употребляется? Когда залог дается? Задаток мы говорим, да? Вот мы решили купить дом, говорим, дайте задаток. То есть это значит, что вы обязуетесь взять. Образно говоря, давайте так упростим. Договор есть какой-то, значит, друзья. Что я вижу в этом слове «залог»? Дух Святой – это залог. Он не заложник. Нас ожидает светлая вечность. Бог приготовил для нас наследство, богатство, хранящееся на небесах для нас. Для того, чтобы вы были уверены, я просто пока говорю, не рассматривая глубоко доктринально эти вопросы, для того, чтобы вы были спокойны в том, при условии, что вы имели личную встречу с Богом. мы вопрос покаяния во главу ставим. Если не было покаяния перед Богом, ни о каком вечном наследстве и не думайте. Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Мы исходим из того, что человек покаялся. Он покаялся сегодня, а после этого он еще, может быть, будет жить 50, 60, 70 лет, так? То есть для того, чтобы достичь вечности, он еще по земле должен какой-то определенный промежуток времени прожить. Так вот, Бог дал Дух Святой как гарантию, залог как гарантия того, что наследство будет твое. Это очень коротко пока. Залог – это как гарантия, то есть наследство будет твое. Если в тебе есть Божье, то это Божье тебя только к Божьему и приведет. Дух Божий. Скажу, друзья, спасибо, но я стараюсь вот глубоко в доктринальные вопросы не входить, я знаю, что они требуют. Но все нормально, друзья, спасибо, мы для этого здесь. Спасибо за вопросы. Спасибо, друзья. Пожалуйста, может быть, есть еще вопросы? Пожалуйста. Хорошо, но я думаю, тогда у нас остается сейчас, мы не пойдем далее, у нас тоже очень важная мысль, вопрос выбора жизни, принципиальный вопрос выбора жизни, тесные врата, мы об этом будем говорить уже после Троицы. После Троицы, виноват, потому что на хлебопреломление, значит, а на Троице у нас вечернее служение будет обычное служение. Мы не будем проводить изучение Библии, поэтому у нас в следующее воскресенье мы будем говорить о жизненном выборе. То есть ходите тесным протягом, поговорим об этом. Это чисто практические уроки, я слишком мало времени, чтобы подробно это представить, поэтому хотел бы с вашего позволения перенести это на следующий раз. Хорошо, друзья? Так немножко старался больше времени оставить для вопросов, но если вопросов нет, друзья, я думаю, это будет нормально, сейчас мы пред Богом преклонимся. У нас было сегодня о чем послушать. О смире сказать, с чем-то не согласиться. Но если мы с чем-то не согласились, подумайте о том, почему мы с этим не согласились. Если мы не согласились потому, может быть, ну, что мне это просто не нравится, это наша проблема. Друзья, здесь одно только исповедайте все это. Если мы соприкоснулись с тем, имея свое понимание, понимание Бога, понимание поклонения Богу, увидели, что оно, мое понимание, неправильное, это самое лучшее время для нас исправить, привести в порядок мое понимание с библейскими стандартами. Писание. Мы имеем Христа и вернейшее пророческое слово. Поэтому, друзья, пусть будет для нас в нашей жизни и на следующей неделе вот это правило. Мы пойдем с вами со Христом и со Священным Писанием. А люди должны в нашей жизни играть как минимум второстепенную роль. Христос и Писание. Уделяйте внимание Писанию. Размышляйте. Молитесь. Я думаю, друзья, как-то мы практиковали, вернее, говорили вам, поощряли вас тому, чтобы заучивать тексты Писания. Вот этот один из стихов, 7.12, я искренне просил бы, чтобы вы его выучили. Это правило жизни. Это правило жизни. Когда у вас будет назревать конфликт, а он, как всегда, знаете, в самое неподходящее время начинает назревать. Вот сразу одевайте, образно говоря, вот эти вот очки во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди. И вот через эти очки смотрите на проблему. Это правило для нас. По-другому же нельзя. Поэтому, друзья, пожалуйста, выучите этот стих. И просто пусть у нас будет искреннее желание пред Богом. Боже, помоги мне, как минимум, вот на этой неделе попрактиковаться в исполнении хотя бы одного этого повеления. Из твоей Нагорной проповеди. И я думаю, что это принесет нам, я верю в это, оно принесет благо. Потому что в Божье, в Боге всегда только доброе сокрыто. И все, что Он дает для нашего блага. Просто мы не считаем, что это благо. Но не зря сказано, вкусите. И тогда только увидите, как благ Господь. Попробуем выполнить хотя бы это одно повеление. И пусть в этом Господь будет прославлен. Приглашаю вас к молитве. Аминь. Помолимся.